Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро вам всем. Где вы не были, добро пожаловать на нашу передачу «Русский мир, простись». Сегодня 13 февраля 2023 года, February 13th, 2023. Добро пожаловать. Продолжаем читать сегодня письма к провинциалу. Мы читаем какое-нибудь, не помню, 9-е, да, по-моему, письмо. Продолжаем читать. В Библии мы остановились в книге Иеремии. Книга Иеремии, 3 глава. Так что почитаем и это тоже. Итак, давайте. Иеремия, 3 глава. Говорят. Да, сейчас. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась. Однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он в гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло, не преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Йосии, царя, видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее, Иудея. И я видел, что когда все, за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля. Я отпустил ее и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явно блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее, Иудея, не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди, провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не залью на вас гнева моего, ибо я милости, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовалась чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле в те дни, говорит Господь, не будут говорить более. Ковчег завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот, мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасении Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим. Мы и отцы наши от юности нашей до сегодня и до сего дня и не слушались голоса Господа Бога нашего. Иеремия 4. Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде, и народы и будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между черными. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее, разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле, взывайте громко и говорите, соберитесь и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чаши и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь в речищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я, о Господи Боже, неужели ты обольщал только народ сей и Иерусалим, говоря, мир будет у вас, а между тем меч доходит до души. В то время сказано, будет народу всему Иерусалиму, жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для вияния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, конь его быстрее орлов, горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли. Ибо уже несет голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой. Объявите народам, извините Иерусалим, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои, деяния твои причинили тебе это. А твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего. Волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумны они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста. На небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о чем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. О, горе мне! Душа моя изнывает пред убийцами. Конец главы. Я думаю, наверное, здесь мы остановимся. А пятая глава. Давайте я запишу Иеремия 5. Упс, так. Теперь нам надо открыть письмо 9. Выберите, сказал патриот, большой причиной, счастливый. Напоминаю вам, дамы и господа, мы выходим на страничке 247 worldradio.com, мировое радио.com. У нас, значит, Эрик говорит, что у нас в конце этого месяца, вот все, конец февраля, надо искать нового хоста для веб-сайта, для странички. Так что вот сейчас ищет, не знаю, как долго это будет. Но если я имею в виду, найдется хост, конечно, их много-то. Так что надеемся, все, веб-сайт останется, как и прежде, все будет нормально. Но вот так говорю, на всякий случай, я не знаю, вдруг что-то не получится. Может быть, мы на какое-то время, если исчезнем... Но я думаю, все будет нормально. Новый интернет-хост найдем. Ну, а пока, да, 247 World Radio, мировое радио.com. Каждый понедельник выходим. 12 часов дня по нью-йоркскому времени. Моя электронная почта английскими буквами. Влад, V-L-A-D, 247, W-R, это World Radio, W-R. собачка@gmail.com. У нас книги есть переведены на русский язык. «Ватиканские убийцы» Эрика Джона Фелпса, «Ватиканский холокост» Авра Манхэттена, записки или из дневника майора Джордана, Рейси Джордан майор, секретные инструкции иезуитов, аббате Леоне. Эти книги есть, кому интересно, напишите. Там за, не знаю, $10-15, я не знаю, какая-то сумма там. Постараемся вам PDF-ку прислать по интернету. Итак, давайте так, давайте я продолжим читать письма к провинциалу. 9 письмо. Так, вот, отлично. Письма к провинциалу. Блейза Паскаля. Так, письмо 9. Сейчас жду, пока оно запустится. Так, а тут не получилось. Ладно, придется крутить и искать. Придется крутить и искать. Так, письмо. Стоп, письмо 9. И отметка у нас, вы видите, вот большое облегчение для общения с людьми. Вы видите? Так. Да, наверху мы переключили. Вы видите, так, вот, сказал Патрик. Да, отлично, вот, нашел я превосходный. Итак, продолжаем. Итак, говорит Блейз Паскаль, отец мой, я не знал, что направление намерения имеет силу делать обещание недействительным. «Вы верите, — сказал Паттер, — вот большое облегчение для общения с людьми. Но больше всего труда нам стоило упорядочить разговоры между мужчинами и женщинами, так как наши отцы более сдержаны в вопросах, относящихся к целомудрию. Конечно, не без того, что им не приходилось разбирать ситуации довольно любопытных и достаточно вольных, главным образом относительно особ, находящихся в супружестве или обрученных». Так вот идет сбросочка. многие казуисты из толковой по своему слову или кого не знаю. А хорошо, по латински нам это не интересно, потому что мы латинский не знаем. Продолжаем. Здесь я услышал самые невероятные вопросы, какие только можно себе представить. Он привел их столько, что ими можно было бы наполнить несколько писем. Но я не хочу указывать вам даже и цитат, так как вы показываете мои письма всякого рода людям. А я не желаю подавать повод к подобному чтению тем, кто стал бы искать в этом одного только развлечения. Единственной вещью, которую я могу отметить вам из того, что он показывал мне, даже в книгах на французском языке, является то, что вы можете видеть в сумме грехов отца Бонни на странице 165. Касательно некоторых маленьких вольностей, допускаемых, как он объясняет, при хорошем направлении намерения, как, например, для того, чтобы прослыть волокитой. Тут сброс идет, тут разбирается вопрос, в каких случаях поцелуи между лицами разного пола и возраста – смертный грех. Ага, вот так, продолжаем. Вы удивитесь, узнав там, на странице 148. А, перерыв, мы вернемся и продолжим.
This is 24/7 World Radio, home of Eric John Phelps and Vatican Assassins.
This is Brother Nicholas. Join me every Tuesday at 2 p.m. Eastern Standard Time for the German Bible Truth Hour and at 3 p.m. Eastern Standard Time for the Dutch Bible Truth Hour on 24/7 World Radio. This is Bruder Nicholas. Ich lade euch herzlich ein, mich anzuhören, jeder Dienstag um 2 Uhr nachmittags, amerikanische Zeit, für die deutsche Bibelwahrheitsstunde und 3 Uhr amerikanische Standardzeit für die niederländische Bibelwahrheitsstunde am World Radio 24/7. Dit is Bruder Nico. U bent hartelijk uitgenodigd om elke dinsdag om 2 uur amerikanische standaardtijd het Duitse Bijbelwaarheidsuur te volgen en 3 uur Amerikaanse standaardtijd het Nederlandse Bijbelwaarheidsuur te volgen op 24/7 World Radio.
This is Brother Jack. I invite you to listen to my broadcast on 247worldradio.com. I preach the gospel of the Lord Jesus Christ to the Polish-speaking people scattered around the whole world. Furthermore, I defend the Reformation in Poland, Polish Protestants and Baptists, and Polish Reformation Bible. I also expose the Counter-Reformation in my homeland, led by the Jesuits and by the Roman Catholic Institution. Join me every Thursday at 5 p.m. Eastern Standard Time on 247worldradio.com. Tu brat Jacek, zapraszam Was do wysłuchania mojej audycji na 247worldradio.com. Głoszę Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa ludziom mówiącym po polsku rozproszonym po całym świecie. Ponadto bronię reformacji w Polsce, polskich protestantów i baptystów oraz polskiej Biblii reformacyjnej. Demaskuję również kontrreformację w mojej ojczyźnie kierowaną przez jezuitów i przez rzymskokatolicką instytucję. Dołącz do mnie w każdy czwartek o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego na 247worldradio.com.
This is Eric John Phelps. Please listen to my broadcast, The Eric John Phelps Show, as I preach the true gospel of the risen Lord Jesus Christ, defend the Protestant Reformation that birthed Western civilization, and expose the counter-reformation of the Jesuit order seeking to make the Pope of Rome the universal monarch of the world. Join me every Monday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 12 p.m. Eastern Standard Time, right here on 247worldradio.com.
You're listening to Your Source for the Truth. This is 24/7 World Radio.
Добро пожаловать назад. Итак, мы продолжаем. Так. Где мы остановились? Вы удивитесь, узнав там о принципе нравственности, дающем правоспособность девицам располагать своей девственностью помимо родителей. Вот его собственные выражения. Когда это делается с согласия девицы, хотя бы отец и имел здесь причину жаловаться, тем не менее, упомянутая девица или тот, кому она продалась, не причинили ему никакого вреда и не нарушили по отношению к нему справедливости, потому что девица владеет своей действенностью так же, как своим телом. Она может располагать ими по усмотрению, за исключением добровольной смерти и отсечения одного из своих членов. Вы можете... Конец цитаты, да. Вы можете судить поэтому об остальном. Я тут вспомнил место из одного языческого поэта, который был лучшим казуистом, чем эти отцы, так как сказал, что, цитата, «девственность девицы не принадлежит ей вся, что одна ее часть принадлежит отцу, а другая матери, и без них она не может располагать ею даже для вступления в брак». Конец цитаты. Это тут написано, как, я не знаю, Катул, да, Кармен, я не знаю, Катул это писание, Кармен это автор, я не очень, не знаю, извиняюсь. Продолжаем. И я сомневаюсь, чтобы нашелся хоть один судья, который не признал бы законным обратное данному правилу отца Бони. Вот все, о чем я могу рассказать из слышанного. А сам разговор тянулся так долго, что я должен был просить Паттера переменить наконец тему. Он исполнил это и принялся говорить мне об их правилах относительно одежды женщин. Мы не станем вовсе говорить о тех, у которых нечистые намерения, но относительно остальных Эскобар выражается следующим образом. Цитируем. «Если женщины наряжаются без дурного намерения, но только для удовлетворения естественной потребности тщеславия, то это или только простительный грех». Или даже вовсе не грех. Ага, вот так. Конец цитаты. И отец Бони в своей сумме грехов говорит, что, цитата, «хотя бы женщина и знала о дурном действии, производимом тонко продуманным нарядом на тело и душу, любующихся ею, украшенной богатыми драгоценными одеждами, она, тем не менее, не грешит, пользуясь ими». Конец цитаты. И отец Бони приводит, между прочим, нашего отца Санчеса, как разделяющего то же мнение. Тут сброска идет, тут, значит, из сочинения иезуита Симона Лессо. «Женщины не совершают смертного греха, если надевают на себя излишние украшения или носят платья настолько открытые, что можно видеть их грудь, или даже если они совсем открывают ее, но делают это только по обычаям страны, а не с дурным намерением». Вот так-то. Продолжаем. «Но что же, отец мой?» Отвечают ваши авторы на те места Святого Писания, которые выражаются с таким жаром против малейших вещей подобного рода. «Лесий, — сказал Паттер, — отвечает вполне научным и удовлетворительным образом, говоря, что, цитата, эти места Святого Писания были правилами только для женщин того времени, чтобы они служили своей скромностью к назиданию язычников». Конец цитаты. «Откуда же он взял это, отец мой?» Неважно, откуда он это подчерпнул. Достаточно того, что мнения таких великих людей всегда вероятны сами по себе. Однако отец Лемуан ограничил это общее позволение, так как он вовсе не желает распространять его на старух. Это находится в его легкой набожности. И, между прочим, на страницах таких-то, цитирую, «молодежь может украшаться по естественному праву, позволительно наряжаться в возрасте, когда жизнь цветет и зеленеет, но на этом надо остановиться. Несвоевременно и странно было бы искать розу на снегу. Одним звездам присуще всегда быть на балу, потому что они имеют дар вечной юности. Самое лучшее стало быть в этом отношении посоветоваться с рассудком и с хорошим зеркалом, подчиниться тому, что прилично и необходимо, и удалиться, когда приближается ночь». Конец цитаты. «Это совершенно благоразумно», — согласился я с ним. «Но, — продолжал он, — для того, чтобы вы видели, насколько наши отцы распространили свои заботы на все, я скажу, что разрешаю женщинам игру и соображая, что разрешения это им часто будут бесполезны за недостатком средств для игры, они установили еще и другое правило в их пользу, которое можно видеть у Эскобара в главе о воровстве. Цитируем. «Жена, — говорит он, — может играть и брать для этого деньги своего мужа». Конец цитаты. Это, отец мой, действительно завершение. «Есть, конечно, еще многое другое, — сказал Паттер, — но надо его пропустить, чтобы поговорить о более важных правилах, облегчающих исполнение дел благочестия, например, о способе слушать обедню. Наши великие теологи Гаспар Уртадо и Конинг учили по этому вопросу, что, цитируем, достаточно присутствовать на обедне телом, хотя бы духом отсутствовали, лишь бы соблюдая наружно благоверенное положение». Конец цитаты. А Васкес идет еще дальше, потому что говорит, цитата, «удовлетворяют приписанию слушать обедню даже и тогда, когда имеют намерение обращать на нее внимание». Конец цитаты. Все это находится также у Эскобара, где он прибегает к примеру лиц, которых насильно ведут к обедне и которые имеют решительное намерение не слушать ее. «Право», — сказал я, — «ни за что бы не поверил этому, если бы кто-то другой сказал мне». «Действительно», — сказал он, — «тут необходимо до известной степени авторитет этих великих людей, так же, как и для того, что говорит Эскобар». Цитируем, «намерение скверное, как, например, смотреть на женщин с нечистым побуждением, в соединении с намерением внимательно прослушать обедню, не мешают удовлетворению последнего». Конец цитаты. И так тут сброска. Испанцы ввели для избежания этого обычая правило, чтобы женщины обязательно закрывались в церкви мантили. Вот так-то, видите. Продолжаем. Но есть еще одно удобство, предлагаемое ученым Турианом. Цитируем. «Можно слушать половину обедни у одного священника, а затем другую половину у другого. И даже можно сначала прослушать конец одной, а потом начало другой. И я скажу вам, что, кроме того, разрешается также слушать две половины обедни в одно и то же время у двух различных священников, когда один только начинает обедню, а другой уже завершает возношение даров, потому что можно обращать внимание на обе службы за раз и от того, что две половины обедни составляют одну целую». Конец цитаты. Так решили наши отцы Бони, Уртадо, Азор, Эскобар. Да. И вы увидите следствие, которое он выводит отсюда, в этой же самой книге, в лёгких изданиях 1644-46 годов. В следующих выражениях, цитируем, «заключая отсюда, что вы можете прослушать обедню в очень короткий промежуток времени, когда, например, вы попадете на 4 обедни за раз, которые распределились так, что когда начиналась одна, другая была уже у Евангелия, следующая за ней у освящения даров и последняя у причастия». Конец цитаты. Клоунада, дамы и господа, клоунада. О. Продолжаем. «Конечно, отец мой, можно таким образом прослушать обедню в один миг в соборе Парижской Богоматери». «Вы видите, следовательно, — сказал он, — что нельзя было придумать лучший способ для облегчения слушания обедни, но я хочу показать вам теперь, как мы облегчили пользование таинствами, особенно таинством покаяния». «Тут-то вы увидите величайшую снисходительность в руководительстве наших отцов и сможете изумиться тем, что набожность, которая отпугивала всех, так мудро разработана нашими отцами, что, низвергнув страшилище, поставленное демонами у врат ее, они сделали ее теперь легче греха и приятнее сластолюбия, так что просто жить стало несравненно неудобнее, чем жить хорошо, как выражается отец Лемуан на странице 244 и 291 своей легкой набожности. Разве это не чудесная перемена? По правде говоря, отец мой, — сказал я, — не могу удержаться, чтобы не высказать вам свои мысли. Боюсь, что вы приняли плохие меры, что подобное снисхождение скорее послужит к отдалению людей, чем к их привлечению. И были другие, например, такой великий и такой священный предмет, что достаточно было бы показать то, как выражаются у ней ваши авторы, чтобы навсегда вполне лишить их всякого доверия в душе многих. «Это верно», — сказал Паттер, «относительно некоторых людей. Но разве вы не знаете, что мы приспосабливаемся ко всяким людям?» Вот-вот, видите, вот это он правильно говорит. «Кажется, будто вы позабыли все, что я говорил так часто по данному предмету. Стало быть, я поговорю с вами об этом в первый же раз на досуге, отложив нашу беседу о смягчении исповеди. Я объясню вам это так хорошо, что вы уже никогда не забудете. Засим мы расстались. И так представляю себе, что наша ближайшая беседа будет об их политике». Конец 9-го письма. Итак, письмо 10-е. Париж, 2 августа 1656 года. «Милостивый государь, здесь пойдет речь пока не о самой политике общества, но об одном из ее важнейших оснований. Вашему вниманию предлагается облегчение исповеди, составляющее, конечно, наилучшее средство, придуманное отцами-казуистами, чтобы всех привлекать и никого не отталкивать. Прежде чем идти дальше, надо было ознакомиться с этим. Вот почему Паттер нашел уместным следующим образом просветить меня по данному вопросу. Вы видели, — сказал он, — из всего сказанного мной до сих пор, с каким успехом, благодаря своей просвещенности, отцы наши потрудились над отысканием большого числа дозволенных действий, до того считавшихся запрещенными. Но поскольку остаются еще грехи, которых нельзя было извинить, и единственным средством здесь выступает исповедь, то было бы крайне необходимо облегчить и эти затруднения, прибегая к методам, которые мне остается теперь открыть вам. Итак, после того, как я уже показал во всех наших предыдущих беседах, как мы рассеивали сомнения, смущавшие совесть, доказывая, что считавшийся дурным в действительности таковым не было, мне остается в настоящей беседе показать вам способ легко искупать действительный грех, благодаря тому, что исповедь мы сделали столь же легкой, сколько прежде она была трудной. Каким же способом, отец мой? Посредством тех удивительных утонченностей, сказал он, которые свойственны нашему обществу и которые наши отцы во Фландрии называли благочестивыми и святыми хитростями в изображении нашего первого века. И тут отброски идут, и так, указав на то, что Господь Иисус Христос воплотился в образе человека, чтобы спасти людей, они продолжают. Ну, тут идет, да, хорошо, тут идет латинская цитата, так что нам это не надо, окей. Вот, итак, святой и благочестивой уловкой. Продолжаю. Посредством этих уловок грехи искупаются ныне с большей радостью и рвением, чем прежде они совершались. Так что многие лица столь же быстро смывают свои пятна, сколь и приобретают их, как сказано в том же месте. Научите же меня, пожалуйста, отец мой, этим душеспасительным тонкостям. Их много, сказал он, ибо при исповеди много тягостных вещей, и для каждой из них надо было придумать облегчение. И так как главные затруднения здесь происходят от стыда, охватывающего нас при покаянии в некоторых грехах, неловкости, вызванной требованием сообщить об обстоятельствах, при которых они совершены, необходимости исполнять епитимию и не возвращаться к прежнему греху, избегать ближайших поводов, которые вовлекают него, и сокрушаться о совершенных грехах, то я надеюсь сказать вам сегодня, что во всем этом не осталось уже почти ничего тягостного, благодаря заботливости, с которой наши отцы старались устранить всякую горечь и всякую едкость столь необходимого средства. Начнем с затруднения каяться в некоторых грехах. Вы понимаете, что часто бывает довольно важно сохранить к себе уважение духовника. Поэтому очень удобно разрешение, которое дают наши отцы. И, между прочим, Эскобар, ссылающийся в свою очередь на Суареса, иметь, цитирую, двух духовников, одного для смертных грехов, а другого для простительных, чтобы сохранить хорошее у нас мнение постоянного духовника. Кошмар. Лишь бы не пользовались этим для того, чтобы оставаться в смертном грехе. Конец цитаты. И он затем предлагает другой хитроумный способ покаяться в грехе даже и постоянному духовнику, но так, чтобы было незаметно, что он совершен уже со времени последней исповеди. Цитируем. Дело в том, говорит он, что надо совершить одну общую исповедь и смешать этот последний грех с другими, в которых каешься вообще. Конец цитаты. Он говорит еще то же самое о своих принципах. Вы согласитесь, я уверен, что следующее решение отца Бонни также значительно облегчает стыд, испытываемый, когда приходится каяться, что снова впал в прежний грех. Цитируем. За исключением некоторых случаев, встречающихся редко, духовник не имеет права спрашивать. И перерыв, мы вернемся и продолжим, дамы и господа. 247.worldradio.com.
You're listening to 24/7 World Radio, home of Eric John Phelps and Vatican Assassins.
This is Brother Jack. I invite you to listen to my broadcast on 247worldradio.com. I preach the gospel of the Lord Jesus Christ to the Polish-speaking people scattered around the whole world. Furthermore, I defend the Reformation in Poland, Polish Protestants and Baptists, and Polish Reformation Bible. I also expose the Counter-Reformation in my homeland, led by the Jesuits and by the Roman Catholic Institution. Join me every Thursday at 5 p.m. Eastern Standard Time on 247worldradio.com. Tu brat Jacek, zapraszam Was do wysłuchania mojej audycji na 247worldradio.com. Głoszę Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa ludziom mówiącym po polsku rozproszonym po całym świecie. Ponadto bronię reformacji w Polsce, polskich protestantów i baptystów oraz polskiej Biblii reformacyjnej. Demaskuję również kontrreformację w mojej ojczyźnie kierowaną przez jezuitów i przez rzymskokatolicką instytucję. Dołącz do mnie w każdy czwartek o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego na 247worldradio.com.
This is Eric John Phelps. Please listen to my broadcast, The Eric John Phelps Show, as I preach the true gospel of the risen Lord Jesus Christ, defend the Protestant Reformation that birthed Western civilization, and expose the counter-reformation of the Jesuit order seeking to make the Pope of Rome the universal monarch of the world. Join me every Monday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 12 p.m. Eastern Standard Time, right here on 247worldradio.com.
This is Brother Nicholas. Join me every Tuesday at 2 p.m. Eastern Standard Time for the German Bible Truth Hour and at 3 p.m. Eastern Standard Time for the Dutch Bible Truth Hour on 24/7 World Radio. This is Bruder Nicholas. Ich lade euch herzlich ein, mich anzuhören jeder Dienstag um 2 Uhr nachmittags, amerikanische Zeit, für die deutsche Bibelwahrheitsstunde und 3 Uhr amerikanische Standardzeit für die niederländische Bibelwahrheitsstunde am World Radio 24/7. Dit is Bruder Nico. U bent hartelijk uitgenodigd om elke dinsdag om 2 uur amerikaanse standaardtijd het Duitse Bijbelwaarheidsuur te volgen en 3 uur Amerikaanse standaardtijd het Nederlandse Bijbelwaarheidsuur te volgen op 24/7 World Radio.
This is 24/7 World Radio, your source for the truth. Thank you.
Добро пожаловать назад. Итак, упс. Почему же оно ушло? Итак, продолжаем. Отлично, продолжаем. Итак, значит, цитируем, за исключением некоторых случаев, встречающихся редко, духовник не имеет права спрашивать, привычен ли грех, в котором каешься, и отвечать на это обязаны, потому что он не имеет права приводить в стыд кающегося признанием в своих многократных падениях. Конец цитаты. Как, отец мой, не тоже ли, по-моему, сказать, что врач не имеет права спрашивать у больного, давно ли у него лихорадка? Грехи ведь совершенно различны, смотря по этим различным обстоятельствам. Не правда ли и намерение истинно кающегося не должно ли состоять в том, чтобы вполне раскрыть состояние своей совести духовнику с той же искренностью и откровенностью, как если бы он беседовал с самим Иисусом Христом, которого священник есть заместитель? А не слишком ли далеки от этого настроения, когда скрывает свои частые падения, чтобы скрыть тяжесть греха? Я заметил, что поставил этим затруднение доброго патера. Так что он скорее, чтобы обойти, чем разрешить его, стал объяснять мне другое из их правил, которые только производят новый беспорядок. Нисколько не оправдывая этого решения отца Бонни, которое, по моему мнению, одно из их самых вредных правил и из наиболее способных поддерживать поросших людей в их дурных привычках. «Я согласен», — сказал он, — «что привычка увеличивает чарость греха, но она не изменяет его природы. Вот почему и не обязаны исповедоваться в ней по правилу наших отцов, приводимому Эскобаром». Цитирую. «Обязаны исповедоваться лишь в обстоятельствах, изменяющих природу греха, а не увеличивающих его чарость». Конец цитаты. Вот видите. На основании этого правила наш отец Гранадос и говорит, что, цитируем, «если нарушили пост мясной пищи, то достаточно покаяться лишь в нарушении поста, не объясняя, состояло ли оно в употреблении мясного или в том, что дважды в день ели постное». Конец цитаты. И по мнению нашего отца Регинальда, цитируем, «колдун, прибегавший к чернокнижью, не обязан объявлять этого обстоятельства. Достаточно сказать, что он ворожил, не объясняя, было ли это посредством хиромантии или при помощи договора с дьяволом». Конец цитаты. И Фагундес из нашего общества говорит также, цитируем, «похищение не такое обстоятельство, которое необходимо открывать, когда девица дала на него согласие». Конец цитаты. Наш отец Эскобар приводит все это в том же месте, с несколькими другими довольно любопытными решениями относительно обстоятельств, в которых не обязательно исповедоваться. Вы можете это посмотреть там сами. «Да, эти уловки наборности отлично приспособлены», — сказал я. «Однако», — сказал он, — «это было бы напрасно, если бы сверх того мы не внесли облегчение в эпитимию, которая больше всего отделяет людей от исповеди. Но теперь самые изнеженные не станут бояться ее после того, как мы в тересах Клермонтской коллегии защищали положение». Цитируем. «Если духовник наложит подходящую эпитимию, и если, тем не менее, кто-то не желает принять ее, то он может удалиться, отказываясь от опущения и наложенной эпитимии». Конец цитаты. И Эскобар говорит еще в практике покаяния по учению нашего общества. Цитируем. «Если кающийся заявит, что желает отложить свое покаяние до того света и отбыть в чистилище все полагающиеся ему наказания, тогда духовник должен наложить ему эпитимию, очень легкую, чтобы соблюсти ненарушимость таинства. И в особенности, если он заметит, что тот не примет больше». Конец цитаты. «Я думаю, — сказал я, — что если это так, то не следует уже называть исповедь таинством покаяния». «Вы ошибаетесь», — сказал он. «Так всегда налагается некоторый эпитимий для формы. Но, отец мой, разве вы считаете, что человек достоин получить отпущение, когда он не желает исполнить ничего тяжелого для искупления своих грехов? Когда вы видите, что люди находятся в таком состоянии, не должны ли вы скорее оставлять за ними их грехи, нежели отпускать их? Имеете ли вы истинное представление о важности вашего служения? И понимаете ли вы, что пользуетесь в нем властью связывать и разрешать? Разве вы считаете дозволенным давать отпущение всякому, кто только попросит о том, не узнав наперед, разрешает ли Иисус Христос на небесах тех, кого вы разрешаете на земле? «Как?» — сказал Патер. «Неужели вы думаете, что мы не знаем, что духовник обязан судить о состоянии кающегося, как потому, что он не должен расточать святых даров тем, кто недостоин их? Ибо Иисус Христос заповедал ему быть верным управителем и не давать святыни псам, так и потому, что он судья, а долг судьи – судить по справедливости, освобождать достойных этого и связывать недостойных. И столько же потому, что он не должен освобождать тех, которых осуждает Иисус Христос». «Чьи это слова, отец мой, нашего отца Филиуция?» «Вы меня удивляете, — сказал я, — ибо я принял их за слова одного из отцов церкви. Но, отец мой, данное место должно сильно устрашать духовников и делать их крайне осмотрительными в служении этому таинству. Чтобы убедиться, достаточно ли искреннее раскаяние исповедующегося и можно ли принять его обещание не грешить впредь?» «Это совсем не затруднительно», — сказал Патер. Филиуций не желал оставить духовников в этом затруднении, и потому вслед за приведенными словами предлагает им следующий легкий способ выйти из затруднения. Цитируем. «Духовник может легко успокоиться относительно расположения своего исповедующегося. А именно, если он не подает достаточных внешних признаков скорби, духовнику только следует спросить его, ненавидит ли он грех в душе. Если тот ответит «да», он обязан ему верить. И надо сказать, что то же самое решение на будущее, если только нет какого обязательства возврата или же избегания некоторых ближайших случаев греху. Что касается этой выдержки, отец мой, я отлично вижу, что она принадлежит Филиуцию. «Вы ошибаетесь», — сказал Патер, так как все это он взял слово в слово у Суареса. «Но, отец мой, последнее место Филиуция уничтожает то, что он установил в предыдущем, так как духовники не будут уже иметь власти судить о расположении своих исповедующихся. Разве они обязаны верить им на слово, даже тогда, когда те не подают никакого наружного признака скорби? Разве можно так полагаться на эти обещания, что одно уже выражение их служит доказательством?» «Сомневаюсь, чтобы опыт убедил ваших отцов, что все, кто дает эти обещания, держит их, и я имею основания думать, что они испытывают очень часто прямо противоположное». «Это не важно», — сказал Патер. «Духовники все-таки обязаны верить им, так как отец Бонни, который исчерпал данный вопрос до дна в своей сумме грехов, заключает, что, цитируем, всякий раз, как люди, часто снова впадающие в грех, без всякого заметного в них исправления, являются к своему духовнику и говорят ему, что сожалеют о прошлом и имеют благие намерения в будущем, он должен верить им на слово, хотя бы и было легко предвидеть, что подобные решения не пойдут у них дальше губ. И хотя бы после этого они с большей легкостью и распущенностью снова впадали в те же грехи. Тем не менее, по моему мнению, им можно дать отпущение». Конец цитаты. И я уверен, что теперь разъяснились все ваши сомнения. «Но, отец мой, — сказал я, — я нахожу, что слишком тяжкое бремя налагаете вы на духовников, обязуя их верить в противоположное тому, что они видят». «Вы этого не понимаете, — сказал он. — Этим хотят сказать только, что духовники обязаны действовать и отпускать, как если бы они верили твердости и постоянству этого решения, пусть в действительности такой веры у них и нет. И это наши отцы Суарес и Филиуций объясняют вслед за предыдущими выдержками, ибо после их слов, что, цитируем, «священник обязан верить исповедующимся на слово», конец цитаты, они прибавляют: «нет необходимости, чтобы духовник убедился, что решение кающегося будет исполнено, и даже чтобы он считал его вероятным. Достаточно, чтобы он думал, будто кающийся имеет вообще это намерение в настоящую минуту, хотя и должен в очень короткое время снова впасть в грех. Так учат все наши авторы. Станете ли вы сомневаться в том, чему учат наши авторы? В общем, хорошее актерство, да, и игра и актера хорошо, играя свою роль, и все превосходно. Делай вид, да, делай вид, что-то ты там, о, да. Я такой набожный, ох, да-да-да, конечно, я слушаю вас внимательно очень. Да-да, я прихожу в церковь. Ох, грехи, плохое-плохое. Да. Вот, видите, это вот это иезуитство, это католичество. И это уже, к сожалению, все-все это, все большие религии, это все это и протестантство, и баптизм, в большинстве своем это все одно и то же стало. Продолжаем. Но отец мой, как же быть с тем, что сам отец Петто должен был признать в предисловии к своему всенародному покаянию на четвертой странице, что, цитируем, святые отцы, ученые и соборы, единогласно считают несомненно истиной, что покаяние, приготовляющее, я вот тут непонятно, таинство причащения или нас таинство причащения должно быть истинным, постоянным, мужественным, а не расслабленным, сонливым и подверженным новым падениям и возобновлениям. Конец цитаты. «Разве вы не верите, — сказал он, — что отец Петр говорит о древней церкви, но теперь это так не впору, выражаясь словами наших отцов, что обратная одна истина, по мнению отца Бонни, цитируем, есть авторы, которые говорят, что надо отказывать в отпущении тем, кто часто впадает в одни и те же грехи, и в особенности, когда им было уже отпущено несколько раз, а никакого исправления незаметно. Другие же говорят, что нет, но верное мнение единственное то, что не надо вовсе отказывать им в отпущении, хотя бы они не пользовались всеми теми советами, которые им давали не раз». Конец цитаты. «Не держали бы данных обещаний изменить свою жизнь, не работали бы над своим». Или даже не конец цитаты, тут непонятно, да. «Над своим очищением, это не важно, и что бы там другие ни говорили, истинное мнение, которому должно следовать, то, что надо отпускать им во всех таких случаях. И что не следует не отказывать, не откладывать отпущение тем, кто находится в привычных грехах против закона божеского, естественного и церковного, хотя бы не видно было никакой надежды на их исправление». Вот так-то. «Но, отец мой, — сказал я, — эту уверенность всегда получить отпущение легко могла бы побудить грешников». «Понимаю, — сказал он, прерывая меня, — но послушайте, отец Бонни, цитируем, можно отпустить, отца Бонни, да, можно отпустить тому, кто сознается, что надежда на отпущение вовлекла его во грех с большей легкостью, чем если бы он был лишен этой надежды». Конец цитаты. И отец Косен, защищая это положение, говорит, что, цитируем, «если бы оно не было истинно, пришлось бы отлучить от таинства покаяния большинство людей, от таинства покаяния большинство людей, и что тогда не оставалось бы другого средства грешникам, кроме сука дерева и веревки». Конец цитаты. «Отец мой, как эти правила привлекут народ в ваши исповедания? Еще бы, — сказал он, — вы не поверите, сколько их приходит. Мы подавлены и, так сказать, притиснуты толпой наших исповедующихся, как сказано в изображении нашего первого века, книга 3 глава 8. Я знаю способ, — сказал я, — легко избавить вас от этой давки. Стоит только, отец мой, обязывать грешников избегать ближайших поводов к греху. Одной этой меры было бы достаточно, чтобы значительно облегчить вас». «Мы не ищем этого облегчения, — сказал он, — напротив. Цель нашего общества, как сказано в той же книге, трудиться над утверждением добродетели, бороться с пороками и служить великому множеству душ. А так как немного найдется людей, которые согласились бы отказаться от ближайшего случая согрешить, то и пришлось определить, что называть ближайшим случаем к греху. Как видно у Эскобара в практике нашего общества, цитируем, нельзя назвать ближайшим поводом случая, когда грешат редко, как, например, раза 3-4 в год по внезапному увлечению женщиной, с которой живешь в одном месте. Или же, по словам отца Бонни в его французской книге, один или два раза в месяц. И зачем еще? на страницах он ставит вопрос, как следует поступать с господами и служанками, кузенами и кузинами, живущими вместе и взаимно увлекающими друг друга в грех вследствие этого обстоятельства. Все, дамы и господа, даст Бог счастье в понедельник, если Бог с нами, то может против нас. До понедельника.
You're listening to 24/7 World Radio.